Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо
Добрый
вам
день.
большое. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Мы очень рады, что у нас есть возможность лично задавать вам вопросы. И сегодняшняя тема нашего эфира — духовная практика. Какие есть мифы и какая же все-таки реальность? Потому что в наше время сейчас люди просто идут на йогу, просто занимаются какими-то физическими упражнениями и уже говорят, что вот мы занялись духовной практикой. И мы с подписчиками вашего Инстаграма хотим узнать, а что же такое духовная практика? И в первую очередь хочу сказать, что ежедневно люди пишут вам слово благодарности в ваш Инстаграм, но так как вы не лично ведете эту страничку, я хочу сейчас выразить от лица всех подписчиков вам благодарность за вашу деятельность. Спасибо большое. И первый вопрос. Я задам два вопроса, они очень похожи, спрашивает Алия. Что является настоящей духовной практикой? И Екатерина, как дополнение, духовная практика. А можно по пунктам? И для людей, только вставших на духовный путь. У меня это как в школе. Пропустил утреннюю молитву и совсем плохо весь день.
Хорошо, ну давайте сначала мы поговорим о том, что такое как бы духовное, что такое материальное. Духовная практика, значит, есть какая-то материальная практика. Материальная деятельность, духовная деятельность. Материальное мышление, духовное мышление. Материальная пища, духовная пища. Что еще? Все, что мы видим вокруг, может быть материальным и может быть духовным. То есть это учение называется Шакти Паринама Вада на санскрите. Шакти – это энергия. Паринама значит трансформация энергии. То есть мы можем трансформировать энергию. Но любой химик знает, что это возможно, да? Трансформация возможна. На уровне там, молекул, атомов, соединений химических веществ можно получать новые какие-то виды материи. Да, трансформация. Но в данном контексте мы говорим о духовной трансформации. Что материю можно трансформировать в дух, а дух можно трансформировать в материю. И в данном случае мы уже имеем материальное тело, материальный ум, материальные чувства. Наша задача трансформировать это материальное тело, материальные чувства, материальный ум в духовное преобразовать. Вот, это называется духовная практика. Дается пример еще вот этой шакти паринама вады. Пример железа. Пруд, железный пруд, представьте, вы опускаете в огонь. Соприкасаясь с огнем, железо раскаляется и обретает качество огня. Видите, трансформация налицо. И теперь я могу сказать, это огонь. Но вы скажете, нет, это все равно осталось железом. Ну, да, скажу, потрогайте. И вы убедитесь, что действует как огонь. Вот это пример трансформации энергии. То есть наши слова могут приносить нам счастье, если они духовные. А могут запутать нас, наши слова, испортить нам судьбу могут наши слова, ухудшить нашу жизнь и отношения, а могут, наоборот, сделать нас счастливыми слова. Как мы их используем? Если они духовные, они возвысят нас, наше окружение. Если они материальные, они запутают нас в каких-то конфликтах, противоречиях, спорах. Мы будем искать, где единомышленники, где люди с одинаковым мнением. Почему у всех вот разные понимания, разные мнения, ведь все было не так, я же знаю, почему они думают по-другому. Нам будет сложно, на материальном уровне очень сложно установить какие-то гармоничные отношения с миром. В семье, там, с детьми, там, на работе, где угодно, потому что материально означает эгоистично, у всех свое мнение, никто не может понять друг друга. Нужна трансформация. Вот это называется духовная практика. Привести на более высокий уровень восприятие наших отношений, понимание наших мыслей, поступков, которые приносят только благо себе и другим. И себе, и другим. Это называется духовная практика. Вот это для начала.
То есть мы меняем качество нашей жизни?
Да, меняется качество. Как железо обретает качество огня. Совершенно верно.
Также очень много было вопросов на тему, а вот с чего стоит начинать духовный путь? Вот просто самые первые шаги, вот что должно произойти, что это вообще такое?
Духовный путь начинается с того, что приходите в контакт с духовной энергией. то есть с Богом. Если говорить таким, ну, простонародным языком, обычным, да, таким, ну, банальным, привычным языком, прямой контакт с Богом должен быть. Потому что духовен Бог. Смотрите, у него нет национальности у Бога, нет религиозного какого-то вероисповедания, нет у него никаких материальных обязанностей, у него даже нет цели жизни, он духовен. Он духовен, он абсолютен, он абсолютная истина. И вот когда вы входите в прямой контакт с абсолютной истиной, это начало уже духовной практики. Вот так она и начинается. Остальные принципы предварительные. Например, вегетарианство. Это еще не духовная практика. Угу. Голубь тоже вегетарианец. Обезьяна тоже вегетарианка, видите? Ну а это обезьяны и голубь, они не трансформируются, не меняются, да? Они не становятся пророками или святыми. То есть вегетарианство – это предварительная ступень, которая вспомогательную роль играет. Материальная, чистая как бы форма существования, но материальная. То есть цивилизованная жизнь, что мы не режем глотки животным, не пьем их кровь по-варварски, а можем давать пищу цивилизованным благостным способом, минимум насилия причинять и боли, и страданий. Это более цивилизованный просто уровень отношений с миром, вегетарианство. Также интоксикация. Интоксикация препятствует духовной жизни, поэтому мы отвергаем интоксикации все. Потому что это препятствие, они затуманивают мое сознание, омрачают мой внутренний мир. Токсины поступают в мозг, в кровь, в мое умонастроение, в мой характер, в мои слова. Все становится токсичным, понимаете, в какой-то момент времени я становлюсь токсичным и в словах, и в характере, и в поведении. Потому что эта гуна проникает в меня. То есть это материальные условия, при которых мы можем как бы создать благоприятное или неблагоприятное что-то. Вот мы про химию заговорили, да? Uh-huh. Есть такие очень сложные химические, значит, эксперименты. Ну, процессы уже, не эксперименты, уже выверенные процессы. Есть такая, значит, целая цепная там, ну, последовательная реакция, допустим, крекинг нефти там, как она расщепляется на составляющие, там, бензол, там, керосин и прочее, прочее, прочее. Это целый процесс нужно сделать, это целый комбинатор работает. И там учитывается всегда, обязательно, последовательность этих реакций, время, температура, количество всяких пропорций, там, всяких реагентов. Представьте, столько параметров нужно учесть. Точно, точно, точно. Если вы это точно установите, процесс удастся. Если в чем-то вы ошибетесь, процесс не сработает. Также и здесь. Необходимы условия для духовной жизни. Тогда это сработает. Тогда вы почувствуете, что ваша жизнь на самом деле трансформируется.
Сейчас вопрос как раз Мария задала именно по этой теме. Я очень много слышала о том, что чуть-чуть что-то не так сделал в духовной практике, и это будет оскорбление. Ощущение, что шаг влево или шаг вправо, и ты получаешь не благость, а наоборот, что-то плохое. И получается, что если не делать все идеально, то лучше вообще ничего не делать.
Это именно так и есть. И было бы так полностью, это не полная правда, это часть правды, что мы делаем что-то несовершенно, да, духовная практика – это общение с Богом, понятное дело, я кто такой вообще, чтобы с Богом разговаривать, да, конечно, я могу совершать ошибки, я могу не понимать его положение или его, как бы, ну, природы, и использовать свою, скажем, нечистую природу, там, и нечистые желания, да, да, все так и есть, но и так и было бы, если бы это Бог был бы автоматом. Вы нажимаете кнопку неправильно, и все, и вы проиграли. Потому что автомат, понимаете, решает это все. А он личность. Поэтому оставляет за собой одно право. Когда мы начинаем духовную практику, он за собой оставляет одно право. Принимать вещи, предложенные ему, неправильно, но если они предложены искренне. Он имеет на это право. И вот это наш шанс.
Наша есть искренняя разница? Угу.
Да?
Скажите, есть ли разница между религией и духовной практикой? И одно ли это должно быть?
Есть, да, да, да. Вот как раз мы об этом сейчас говорили. Хороший вопрос. Религия – это свод правил и предписаний, заповедей. Например, не убивай – это духовная, скажем, заповедь или просто нравственная заповедь?
Мне кажется, это духовно. Ну, она и нравственная. Она, наверное, нравственная.
Нравственная, потому что с точки зрения духовной убить никого невозможно. Душа бессмертна. Вы тело убиваете, конечно же, можно убить тело живого существа, но душа, она трансмигрирует в другое тело. Она бессмертна. Она никаким оружием не убивается, говорится в Бхагавад-гите. Поэтому слово «не убий» относится к нравственной стороне нашей жизни. Высокоморальной, предварительной стадии к духовной жизни. Это предварительная стадия называется. То есть цель религии — поднять человека с животного уровня, где он убивает друг друга, на человеческий уровень, где можем жить без насилия.
Угу.
Это уже человеческая цивилизация, высокая. А с человеческого уровня можно подняться на божественный уже. Это третья ступень духовности. Религия, видите, она ступенька является к духовности.
Угу.
Поэтому там есть заповеди, которые эту ступеньку нам дают.
Я за собой наблюдаю, я стараюсь заниматься духовной практикой, и все больше ощущаю, что это просто процесс, который приближает меня быть как минимум человеком. Ну вот хотя бы просто подобрее относиться к другим, потому что когда ты работаешь над своим сердцем, есть какое-то ощущение, что ты как-то больше человек, что ли, становишься. И в наше время я чувствую, что у меня есть сильная потребность в том, чтобы заниматься духовной практикой. И вот если относительно религии спрашивать, то чтобы заниматься духовной практикой, то есть это можно быть там в одной какой-то традиции, религии, и нужна ли 100% религия, чтобы ты был духовен. И то же самое еще есть вопрос о духовном учителе. То есть каждая... Я не знаю очень хорошо все религии, все традиции, но в каких-то традициях духовный учитель, он очень важен. А вот что должно происходить в религии, чтобы мы шли именно духовным путем? И о важности духовного учителя.
Во всех традициях, неважно, религиозная это традиция или материальная хорошая какая-то традиция, и даже плохие традиции, пользуются одним и тем же принципом. Везде есть свои учителя.
Угу.
Это неизбежно. Это неизбежно. Знание, плохое или хорошее, правильное или неправильное знание, можно получить только от представителя этого знания, от личности. Говорится, что молоко мы берем от коровы. Воду из реки или водоема, естественно, а знание от духовного учителя. Нет другого принципа, нет другого источника. Поэтому это как бы принцип непреложный для всех. Даже вот в обычной жизни мы же в школу идем, там учитель. А мать и отец разве не учитель? И всю жизнь мы сталкиваемся с тем, что мы кого-то спрашиваем или кому-то отвечаем, мы кого-то учим или у кого-то учимся. Сейчас интернет, учитель для всех — это гуру современного мира. Там есть все, интернет. Но интернет сделала личность, понимаете, и там также цитируются или выступают какие-то личности, которых мы принимаем за авторитет или не принимаем за авторитет. И те, кто мы принимаем за авторитет в нашей жизни, становятся нашими учителями. И вот выбирайте, кто ваш авторитет. Ученые, материалисты, или люди культуры, или политики великие, или бизнесмены богатые, Рокфеллер и так далее. Кто ваш? Или Бог ваш авторитет? Вот сейчас выбираете, кто ваш авторитет. И вот так вы найдете учителя. Сначала выберите, кто ваш авторитет в жизни, за кем вы пойдете, кем вы хотите стать. И вот с той линии вы найдете себе как раз учителя. Но духовный учитель не относится ни к бизнесменам, ни к политикам, ни к людям культуры светской и так далее. Ни к учителям математики. Это тот, кто имеет отношение с Богом. Установил свои отношения с Богом, обрел любовь к Богу. Вот это духовный учитель. Он абсолютно необходим, если мы хотим заниматься духовной практикой.
А как работает этот процесс с духовным учителем? То есть как это? Вот ты все время лично с ним на связи, он тебе как папа, или это вот просто ты просто слушаешь лекции? То есть вот сам процесс, в чем он состоит? Потому что я часто слышу, что для кого-то духовный учитель — это когда он тебя там все время ругает, или... Ну вот как это правильно должно происходить?
Да, он кормит с ложечки, одевает, обувает, стирает пеленки, меняет подгузники и так далее. Да, потому что ученик также пакостит. Иногда что-то делает неправильное, что-то там у него еще характер, у него свое еще эго есть. И гуру исправляет все это, берет на себя эту нечистоту, как-то должен. с этим справляться тоже. Потому что его репутация может пострадать, если ученик делает плохие вещи. Это может навредить также и положению гуру, его репутации. А может, наоборот, гуру возвысить, если ученик делает хорошие вещи. Прославить может духовного учителя. Поэтому, конечно, эта связь непосредственно близкая очень, гуру-ученик. Например, у меня есть духовный учитель. Все, что я делаю, делаю в служении ему. Иначе я стану эгоистом. Если я начну что-то делать для себя, я уже не буду духовным человеком. Я буду обычным эгоистом. Обычным эгоистом. Это уже материальная платформа. Поэтому я должен это делать для духовного учителя. А он для своего духовного учителя это делает. А тот для своего духовного учителя. Называется преемственность. Вот это парампара. Вот где мы должны встать. Мы должны встать в преемственность духовных учителей. Чтобы назвать нашу жизнь духовной, мы должны быть связаны с преемственностью, которая всегда существует.
Я просто услышала, и такое прям состояние мощное, что духовная практика и духовный учитель — это не просто какая-то спекуляция, что, ну, вот знаете, сейчас очень модно проходить там восстановление рода, а здесь у тебя целая традиция духовных учителей, которые идут духовным путем. Это очень вдохновляет. Какую квалификацию должен иметь ученик? Кто это ученик в духовных традициях?
Ученик, есть описание, как бы такое сжатое, сутра существует такая из Бхагавадгиты, где говорится, как нужно подойти к духовному учителю, который видит истину. Который видит истину. Не думает про истину что-то свое, да, не выдумывает, а видит истину. Тадвитхи пранипатина парипрашнена севая упадикшанти теагьянам геонимнастатва дальшина. Вот этот текст говорит о методе, а именно положение ученика. Тадвитхи, если ты хочешь знать, получить знания. Пранипатина. Первое — это пранипат. Слово означает почтение. Глубокое почтение. Если мы подходим к духовному человеку, должны подойти с глубоким почтением. Не то, что «Эй, ты! Эрея, ну-ка расскажи мне что-нибудь интересненькое. А можешь вот это мне сыграть и спеть? А мне эта мелодия больше нравится, знаешь, вообще». Ну, в таком духе не получится ничего. Эти, все эти вульгарные вещи, вот эти все вот удовлетворения чувств на таком низком уровне гуру не нужен. То есть пранипат, глубокое почтение, это первый шаг, что нас делают учениками. Как мы проявляем почтение отцу, которого любим, или матери, которую любим и уважаем, хорошим. Это глубокое почтение в сердце должно быть. Также выражаем духовному учителю. Пранипатина, парипрашнена. Пари прашна означает спрашивать нужно. Вот в этом почтительном настроении, без вызова. Не то, что «а кто тебе сказал, откуда ты знаешь?» Да, тут Бог, ты говоришь, душа, откуда тебе это вообще известно? И кто это видел? Вот так не сработает ничего. Вот этот вызов означает, что вы останетесь без ответа. Вы никогда не получите ответ, если будете бросать вызов Богу. Тот, кто плюет в небо, плевок вернется обратно ему на лицо. Поэтому пранипат и парипрашна. И еще третий момент. Севая. Служи ему. Служи его духовным намерением, его духовной миссии. Потому что гуру не живет для себя. Он живет для удовлетворения Бога в служении всем живым существам, своему гуру и всем другим. У него есть миссия. Служи ему. Это не просто тот человек, который будет тебя эксплуатировать, он тебя займет служением Богу. Служа гуру, ты начинаешь служить Богу. Вот это обеспечивает контакт. Пранипат, парипрашна и севая. Но в этом процессе, когда ты подходишь в этих трех как бы настроениях, ты сможешь испытать гуру, насколько он подлинный. Как он реагирует на твое почтение, на твое служение и какие дает ответы на вопросы, которые ты сверяешь с этими священными книгами, читая их, ты проверяешь, насколько гуру авторитетен таким образом. И когда ты видишь, что общаясь таким образом с гуру, твое сердце наполняется трансцендентным знанием, у тебя появляются силы, энтузиазм, и твоя жизнь меняется, тогда ты на деле убеждаешься, что процесс работает, исцеление происходит.
Даже просто услышать об этом очень радостно. Александр Геннадьевич, расскажите, когда вы первый раз почувствовали, что вы нуждаетесь в духовном учителе, и как вы поняли, что это ваш духовный учитель, потому что это очень важно, за кем именно ты идешь.
Ну, это было не что-то новое в наши годы. Мне было там сколько, 20 лет с лишними. Мы уже слышали, ну, как бы думали об этом, что должен быть учитель. Мы сталкивались с этим понятием, не знаю откуда уже это было представление. А как же без этого? Должен быть учитель, который вот, ну вот Рерих был таким учителем для многих, знаете, который был там в Гималаях. Вот в то время это было очень популярно. Рерих для многих был такой как бы негласный духовный учитель, который говорил о будущем, там, о Шамбале, о великих каких-то там ламах, святых, о других измерениях, о мистике всевозможной, о мистических ситхах. То есть поэтому все понимали, что чтобы заниматься йогой или там мистическими практиками, нужен учитель, потому что это даже опасно без учителя. Там небольшое отклонение, вы можете там себе навредить или другому навредить. То есть тонкий процесс. Мы это понимали, потому что мы занимались эзотерикой. Но мы еще не понимали, кто такой духовный учитель именно. Когда мне показали фотографию духовного учителя впервые в Парампаре, я был очень удивлен. Я спросил, а почему он в очках? Если это духовный учитель, почему он пользуется очками? Погодите. Я вот такие у меня были представления тогда. У нас были представления духовного учителя, что он не болеет, у него всегда хорошее зрение, он никогда не стареет и прочее, прочее. Он мистик. Наверняка он может там заниматься левитацией какой-нибудь или управлять мысленно живыми существами или путешествовать на другие планеты в тонком теле. Как бы мы такую подготовку получали в те времена еще, в 80-х годах. Это считалось духовностью, эзотерикой. Вот. Но только позже я стал понимать, что такое духовный учитель. Он не занимается мистическими практиками. Кришна наделяет его, Бог наделяет его всеми необходимыми способностями для служения. Для демонстрации он ничего не использует. Он внешне выглядит, как обычный человек. Но то, что он делает, никто повторить за ним не сможет. Он может изменить нашу жизнь просто словами. Это духовно, потому что его слова связаны с Богом. Он способен проникать в сердце, вкладывать туда эту любовь. Называется Бхакти Лата Биджа, то есть семя любви к Богу. Он может посадить в нашем сердце семя любви к Богу и показать нам, как это семя взращивать, как поливать его, как защищать от сорняков и прочее, прочее, прочее. Он даст нам наставление, как этот культивировать росток драгоценный. Эту любовь к Богу семечко можем получить только от духовного учителя.
Часто встречаются такие моменты, что люди, когда слышат, что духовная практика, вот даже духовный учитель, сразу представляется, что вот он там левитирует или что-то такое, или что вот нет, я не хочу заниматься духовной практикой, я хочу, чтобы у меня было много машин, и чтобы я не хочу бросать свой бизнес. И еще есть такое восприятие, что если человек духовный, значит, он вот, ну, вот просто вот такой, безэмоциональный, он мало вообще на что реагирует. И так ли это на самом деле? Неужели духовная практика лишает нас радостей, простых радостей?
Духовная практика лишает простых радостей?
Ну да, потому что люди...
Так думают люди?
Да, потому что вот даже что вот я не хочу заниматься духовной практикой, я ведь там потеряю работу или все там, что духовные люди это только такие, которые, ну вот как, не знаю, у нас молодежи говорят, как овощ, ты вот просто никак ни на что не реагируешь и ничего не делаешь.
Интересный образ, да, такой непривлекательный. Я бы такую духовную практику никогда бы не привлекся бы такой духовной. Стать овощем я не хочу, нет. Но, как мне кажется, в духовной жизни радости гораздо больше. Все же я, так скажем, заявлю, наберусь смелости. Мне кажется, что духовная жизнь – это постоянная глубокая радость. Круглосуточная. Вы должны быть, естественно, в радостном состоянии всегда. А вот эти маленькие радости бросать не хочется. Хорошо. У вас есть самокат? Хорошо, молодец. Средство передвижения, да, самокат неплохой. А я ему говорю, отдайте самокат, отрекитесь от него, это духовная практика. Скажите, ну погодите, но у меня единственный самокат вообще, и ради духовной практики я должен отдать самокат, но мне жалко. Жалко отдавать самокат, у меня другого нет средства передвижения. А если я вам скажу, дайте мне ваш самокат, а возьмите, пожалуйста, Mercedes-Benz, новенький. Ну вам же это не сложно будет. Вот это и есть духовная практика. Вы все перепутали, а вы наоборот думаете, что материальная жизнь – это Mercedes-Benz, а духовная практика – это самокат поломанный. Вы все перепутали. Погодите, не ставьте, пожалуйста, телегу впереди лошади. Поменяйте местами их, иначе вы никуда не поедете. Ваш джип вас счастливым никогда не сделает.
Здесь люди пока догоняют.
Пока не посадите туда Бога рядом или за руль. А вот это и есть уже духовная жизнь. Должны научиться этому. Как в свою жизнь пригласить Бога? Вот в этот ваш джип, в этот ваш вот этот дом, в эти ваши радости. Вот это и есть духовная практика.
Как хорошо стало после ваших слов. Что такое настоящее отречение? Потому что чаще всего, когда люди начинают заниматься духовной практикой, тут даже есть вопросы, что вот не могу найти, но суть вопроса была, что вот как не раздражать людей, когда ты начинаешь заниматься духовными практиками, потому что ты приносишь беспокойство вокруг людям. Вот что это происходит? Почему мы так начинаем, почему так нас начинают не любить, если мы начинаем что-то практиковать?
Смотря где. Вот в Казахстане так, скажем. А вот в Индии по-другому. В России по-третьему, в Америке по-четвертому. В Америке люди не будут вас беспокоиться от вашей духовной практики, допустим, так, как, скажем, в России или в Казахстане. А в Индии вообще будут кланяться, если увидят, что вы занимаетесь духовной практикой. Это зависит от культуры местной, которая уже выработана. Понятно, что если человек идет по улице, скажем, в центре города Алматы, заходит в магазин, что-то постоянно бормочет, ходит. Вы скажете, ну это как ненормально, наверное, да? Ну, вот в советские времена так бы сказали. Сейчас мы, если видим человека с четками, думаем, наверное, мусульманин там имена Аллаха повторяет. Ну, нормально, мы знаем, что это такое. А это что? Этот мантру повторяет. А, это так же, как имена Аллаха. Ну, понятно, нас это не беспокоит, не пугает. Все, мы знаем просто, что это за процесс. Это медитация. Вы живете с именем Бога. Да. Вы тихонько повторяете имена Бога. Вы идете по улице, скажем, или в магазин. Вы же свободны в это время. У вас в руках могут быть четкие. Вы повторяете тихонько и слушаете. И вы чувствуете, как вы связаны с Богом. Вы всегда это чувствовать должны в сердце. Эту связь. Это называется духовная практика. Конечно, если вы ведете себя как сумасшедший, не нужно вести себя как сумасшедший. Если вы там еще прочитаете, что есть экстаз, и начнете практиковать экстаз прямо на улице, люди вызовут скорую помощь, конечно же. Скажут, тут какой-то странный человек. Это имитировать не нужно. Нужно вести себя, ну как порядочный, нормальный человек. Не беспокоить людей. Это правильно. Учитывать, что люди могут не понять ваших эмоций каких-то, наигранных, надуманных или попыток, экспериментов. Никаких экспериментов не надо. Видите, как обычный человек, но живите с Богом.
Получается, духовная практика – это больше внутренний процесс?
Это только внутренний процесс.
Также вот Татьяна спрашивает, что нужно ли что-то доказывать родным, если не принимают. И Алина... Похожие вопросы, и как оставаться адекватным, когда начинаешь идти путем и не пугать. Ну, людей вокруг, наверное, они уже ответили на этот вопрос.
Готовьтесь, если вы на самом деле начинаете духовную практику, если у вас есть эта решимость, убежденность, то готовьтесь пройти 3 этапа. Первый этап – люди будут над вами смеяться. Второй этап – люди будут действовать агрессивно против вас. Будут преследования. Будут неприятности. На третьем этапе люди будут восхищаться. Вы с какого этапа хотите? С последнего начать или с первого? Вот видите, вы боитесь начать с первого этапа, а вы не минуете эти первые этапы. Сначала будут смеяться. А что это ты бормочешь там вообще? Я ж тебя знаю. Очень хорошо. Что ты себя тут строишь? Давай прекрати всю эту ерунду. Но если вы, что вы так серьезно, решительно настроены, ваш образ жизни изменился, о, боже мой, боже мой. Потому что человек в опасности, нужно спасать его из этой секты, не так ли? Мясо не ест, смотрите, водку не пьет. Опасная секта. Даже будут агрессивными, и с работы могут уволить, если вы там будете настойчиво что-то говорить, вести себя еще так. Конечно, вас просто выбросят с работы. Но когда вы разовьете уже качество, и знания у вас разовьются, и контроль чувств, вы станете могущественным человеком, люди будут восхищаться и гордиться, чтобы вообще знали вас когда-то.
Как быстро нужно ждать какого-то результата духовной практики, потому что сейчас у нас в чате идет бурное обсуждение того, какие у кого результаты в духовной практике, и как мы чувствуем, что у нас есть какой-то результат, какое время должно быть, чтобы был какой-то результат, от чего зависит результат.
Результат может прийти сразу же. Сразу. Результат означает, что вы получаете разум. Вы каждый день, если практикуете, становитесь более разумным человеком. Всегда в сторону увеличения это идет. Вы никогда не потеряете свой рассудок, а наоборот, вы обретете могущественный разум. А это самая большая сила, сила влияния. Но именно когда вы развиваете духовные качества, это могущество дается вам. Когда вы становитесь на самом деле смиренным человеком и сострадательным, тогда вы обретаете это особое могущество, особое полномочие. Гордому человеку не даются такие полномочия, потому что бодливой корове Бог рога не дает. Должны освободиться от зависти, от злобы, от понятия друзей и врагов. Должны научиться любви ко всему живому и состраданию. И вот тогда вот эта ваша духовная практика и вот это даст этот чистый контакт с Богом. И вы обретете необходимую силу для того, чтобы людей просвещать.
А на чем основывается, какая база у настоящего смирения? Потому что по-разному мы можем понимать, что это такое.
Ну да, в целом мы как-то понимаем, что это ну, некое такое вот состояние, когда мы можем избежать конфликтов в смиренном состоянии, умеем прощать в смиренном состоянии. Но на самом деле основа там глубокая. Истинное смирение базируется на понимании отличия материи и духа. Я не это тело. Я душа. Вот в этом знании вы обретете очень глубокое смирение.
Спасибо большое. Она расспрашивает, как помогать людям, только когда просят или вот спонтанно?
Это по-разному. По-разному. Иногда без спроса можем помочь тому, ну, кого мы знаем. Ну, потому что люди могут беспокоиться, да, что за помощник, я его не знаю вообще. Нет еще недоверия, я не знаю, как же я беспокою человека своей помощью. Но если мы кого-то знаем хорошо, можем просто помогать, это естественно, понятно. Но духовное знание мы несем людям, даже когда они не просят. Мы книги распространяем, ставим какие-то программы, приглашаем людей, пожалуйста, вот, присоединяйтесь. Кто-то интересуется, кто-то просто из любопытства заглядывает. Пожалуйста, да, вот таким образом.
Часто на нашем сегодняшнем эфире вы уже несколько раз цитировали какую-то книгу. Какие книги вы читаете? На чем основывается ваша духовная жизнь?
Вот книги тут у меня есть. Например, «Зеркальное изображение» вы не можете прочитать.
Секрет, останется секретом.
Это секретное издание, и читается наоборот, видите? Хорошо, я переведу. Я вам переведу заголовок обложки. Бхагавадгита. Как она есть? Бхагавадгита — это песня Бога. Это очень знаменитая книга. Весь мир знает ее очень хорошо. Сотни, сотни, сотни переводов на английский, на многие языки. Эта книга издается сейчас практически на всех языках мира. Uh-huh. Вот. И это лидер продаж. Это лучшее из того, что можем ну, взять из духовной жизни. Тут есть полнота знания. Есть вера, конечно же, но главное, что здесь полнота знания. Здесь описывается все принцип материального мира, описывается, что такое живое существо, что такое сверхдуша, время и карма, деятельность, гуны материальной природы. Все описывается нам, вот этого достаточно, чтобы сориентироваться в жизни полностью. Это квинтэссенция всех вед. Бхагавад-гита, как она есть.
Хочу совместить мой вопрос и вопрос Есмы. Она спрашивает ваши отношения к разногласиям в религиях. А сейчас, когда вы показали Бхагавад-гиту, я также знаю, что вы изучаете и другие священные писания. И чем они отличаются? Это просто вопрос какой-то твоей традиции, что именно ты читаешь? Или нет никакой разницы, какое именно священное писание ты читаешь?
Священное писание выбирает сердцем. И также есть люди, которые хотят, ну, более подробных, глубоких знаний, потому что не все писания дают именно философские какие-то взгляды на жизнь. Например, Иисус говорил притчами, передавал знания людям, чтобы дать им почувствовать, о чем он говорит. А Упанишады — это философский трактат, его сложно понять обычному человеку. Веданта Сутра сейчас практически непознаваема, потому что очень сложно написано, очень высокие философские мысли. То есть есть разные, как бы, способы передать знания. Есть притчи, истории, пураны, итихасы. Вот они так передают знания, через какие-то примеры жизненные, как вот в Библии, да, описывается история Авраама, или Каин, Авель, кто такие, это целый, или Троецарствие, Давид, Соломон, и Саул, Давид, Соломон, Троецарствие описывает. Это истории. По этим историям тоже можем получить представление о смирении, об отношениях с Богом, о грехопадении, о реакциях на наши действия, да, какие последствия мы получаем. То есть все это можно тоже вот размышлять над историями. В Ведах все это тоже описывается. Махабхарата — это история планеты. Пурана — это исторические хроники, связанные с творением Вселенной. Это очень-очень древние, очень древние послания. А Шримад Бхагаватам Пурана это описывает деяния именно Господа Кришны и его преданных. То есть трансцендентное послание есть. И есть Бхагавад-гита, которая квинтэссенция всех этих вед, которых четыре раздела существуют. Рик, Яджура, Дхарва, Самаведа. То есть, видите, объем знаний очень обширный. Вы должны выбирать своим сердцем и интеллектом себе пищу. В чем вы сейчас нуждаетесь? Если вам достаточно фанатичной веры, то неважно, в какой вы религии. Просто верьте там, не знаю, молитесь и продвигайтесь. Главное, никому не вредите. Если просто вы как фанатик действуете, это тоже с Богом связано, безусловно. Но если вы хотите знаний духовных, вы должны обратиться к источнику знания, не просто веры. Если вы хотите глубоко научное образование, есть тоже такое. Поэтому, ну как, это от вас зависит, от вашей, как бы, вот, склонности.
Я знаю, что вы читаете мантру, то есть это часть вашей духовной практики. И Айнура задает вопрос: а какие минимальные требования к чтению мантры? Нужно ли делать какое-то омовение для этого ритуала? И надо ли помимо джапы совершать какие-то асаны, заниматься сурья-намаскаром и йога-мудрами?
Для мантры ничего не нужно. То, что вы описали, вы можете делать для здоровья, для тела. Сурья-намаскар можете делать. Йогой можете заниматься, асаны практиковать. Для самой мантры ничего не нужно, она самодостаточна. Вот. Поэтому занимайтесь йогой для здоровья, но мантра необходима для очищения ума. Это главная, как бы, суть всей йоги. Эссенция. Если мы не сможем очистить ум, то никакой йоги не случится. Будет просто упражнение. Поэтому мантра не требует. Да, омовение, безусловно, нужно. Утром мы с ним просыпаемся, полное омовение. Все, и можете повторять мантру. Ее нужно просто слушать внимательно. Куда бы ум ни убегал, возвращайтесь снова к вибрации звука. Вот и все. Все остальное произойдет само по себе.
А мантра и молитва — это одно и то же?
Нет. Мантра означает очищение ума, освобождение ума. Молитва – это некое обращение с просьбой.
Угу.
Это другое. Сначала нужно освоить мантру, очистить ум. Тогда молитва может быть квалифицированной, настоящей. А так она, может быть, и не дойдет до источника. Потому что, представьте, если мой ум не чистый от зависти или жадности, или если я жестокий человек, и как же я буду молиться? Господи, пусть все мои враги сдохнут. Вот это будет моя молитва. А у Господа нет врагов. Он ко всем равно относится. Такие молитвы не авторитетные. Поэтому, чтобы молитва была как бы, ну, совместима, необходимо очистить ум сначала.
Так. А еще вопрос. Когда мы умираем на том свете, мы встречаем умерших своих родственников? Встречают ли нас там наши родственники?
Посмотрим. Кто-то говорит, да, встречают. Но я сомневаюсь в этом, что все родственники должны нас встречать. Потому что многие родственники уже перевоплотились. Уже перевоплощены. Там много других проводников. Не беспокойтесь об этом. Все уже устроено. Вы пришли в этот мир, о чем беспокоитесь? Вот тут уже был и мать, и отец, все было готово. Вы же не пришли на пустое место. Так же вы уходите не в пустое место. Вы уходите, и там уже есть проводники, которые знают, куда вас нужно вести, что вы заслужили и прочее. Вы пройдете там все необходимые этапы до вашей новой жизни. Система работает. Не беспокойтесь об этом.
Правильно ли я понимаю, что вот у нас есть какая-то привязанность к нашим родственникам, к нашим близким? И когда мы начинаем заниматься духовной практикой, к примеру, мы понимаем, ну, начинаем как минимум понимать, что я не это тело. И, значит, вот люди, которые вокруг меня, что я начинаю меньше их любить, я начинаю меньше о них заботиться. И, ну, как со временем духовной практики, неужели я становлюсь как-то более холодной, что, ну вот, у меня же еще одна жизнь есть?
Духовная практика означает, что вы начинаете любить личность, душу. А материально означает, что вы любите пиджак. Любить человека и любить его пиджак – это одно и то же. Вот мы иногда в пиджак влюбляемся. Или в профессию, в деньги человека влюбляемся, или его в красивую молодость влюбляемся. А где душа? Вот молодость кончилась, и любовь кончилась. Вот пиджак состарился, и любовь прошла. Вот была слава раньше, любили, а слава ушла, и деньги ушли, и уже не любим друг друга. Это не любовь. Это кажется, что это любовь. Настоящая любовь, она не материальна, она от Бога. Она духовна. Поэтому, когда вы понимаете, что такое душа, вы начинаете по-настоящему любить.
А, то есть основа настоящих отношений – это знание, когда мы больше понимаем?
Духовные знания. Не просто знания. Не информация, не то, что ходить с забитой головой правилами, предписаниями. Духовное знание – это качество человека, не действует спонтанно. Вы спонтанно живете радостно и счастливо, потому что ваши мысли чистые, ваша речь чистая, поступки чистые. Научитесь это делать спонтанно. Сначала это правила предписания, сначала это кажется трудно, а потом вы это делаете спонтанно уже. Видели балерину на сцене? Я однажды видел. Она вот может стоять на кончике пальца ноги и вот так все раскручиваться. Долгое-долгое время. Ну как это возможно? Ну вот она это делает легко. Просто практиковала. Сначала это было невозможно. Там и падала, и переживала, и травмы были наверняка. Ну вот практиковала, и смотрите, вот там весь зал стоит и хлопает, а она вот так вот вращается, как динамо-машина. Вопрос практики. Это духовная практика. Сначала будет нелегко. Даже мантру повторять будет трудно, потому что ум будет куда-то убегать постоянно, а вы будете работать с ним. Это будет тяжкий труд. Ну, а вы не пожалеете. Когда на самом деле вы, ваши чувства очищаются и ум, вы увидите, что такое настоящая жизнь.
Такое чувство, что сейчас мы говорим о чем-то очень-очень важном и очень-очень ценном. Мне просто улыбка не сходит с моего лица. И здесь я надеюсь, что я правильно прочитаю имя. Айлара спрашивает, как научиться видеть в других людях душу. Вот, допустим, я узнала, что в других людях есть душа. Как это теперь научиться видеть по-настоящему?
Ровно насколько вы понимаете себя как душу, настолько ты видишь других. Через познание себя вы увидите других. Познай себя и познаешь все остальное.
Дорогие друзья, у вас сейчас есть возможность задавать вопросы. У нас осталось буквально 10 минут. Сейчас я просматриваю, что у нас уже было в вопросах. Здесь есть вопросы о самскарах. Скажите, пожалуйста, после виваха-яги действительно муж и жена связываются еще на 7 жизней или это просто выдумки?
Ну, такова традиция, как бы обычное правило, правило такое, что они связаны на 7 жизней. Что это означает? Пока вместе не достигнут совершенства. Муж и жена никогда не расстаются, пока вместе не достигают духовного совершенства. Не возвращаются обратно к Богу. Это духовный союз на 7 жизней. Не так, что это жизнь каторга и еще 7 жизней каторги. Нет, это процесс духовного возвышения. Никто знает, может быть, это уже ваша 7-я жизнь. Или 6-я жизнь. Мы же не знаем.
Спасибо, это было важно услышать. Может, это уже 7-я жизнь. Анна спрашивает. Доброго дня. При реинкарнации время линейно? То есть, воплощаясь на Земле вновь, мы не можем попасть в прошлое?
В прошлое? Прошлого не существует. Где прошлое существует? Только в вашем уме. Вы знаете, что такое прошлое? Вы не сможете даже представить, что это такое. Вот сейчас, в настоящий момент, смотрите. В настоящем моменте вы можете оценить настоящий момент на планете? Не сможете. Всего перечислите, что сейчас происходит за эту секунду. А эти секунды уходят одна за другой. Вы эту секунду не сможете описать. И через много-много томов книг, что сейчас происходит в вашей стране за эту секунду, со всеми людьми и живыми существами, что происходит с погодой, с политикой, в мыслях людей. О чем они сейчас говорят и прочее. За одну секунду есть столько информации, что невозможно представить, что это такое. В прошлое все это уходит. Представьте, это поток, который мы не можем измерить. Это так же, как сочетать все атомы во Вселенной. О каком прошлом вы говорите? О том только, что вы помните, или что записано в книгах, в истории? Этого не существует. Никто не сможет описать прошлое, если вы находитесь в трех измерениях времени. Пока вы не объясните настоящий момент, вы не сможете понять ни прошлого, ни будущего.
То есть нужно осознать себя?
В настоящий момент это и есть осознание себя. Я здесь и сейчас всегда, я никогда ни в прошлом, ни в будущем. Никогда не находился ни в прошлом, ни в будущем. Всегда был в настоящий момент времени. И днем, и ночью, и вчера, и сегодня я всегда в настоящем моменте времени. Вот что нужно нам понять.
У меня возник внутри вопрос, что если мы сейчас здесь в настоящем, но иногда бывает, что ты что-то такое натворил, за что ты не можешь себя простить, и думаешь, что даже нет смысла заниматься духовной практикой, или мне уже поздно заниматься духовной практикой. Бывает ли поздно?
Если обратиться к нашему уму, то все бывает. Ум нам такого наговорит. И поздно, или рано. Это хорошо, это плохо. Ум — это наш как бы гуру, который мы постоянно слушаем. Не слушайте свой ум. Он не знает ничего. Спросите у вас мысли жизни. Не знает. Спросить его, кто я как душа, не знает. Что было в прошлой жизни, не знает. Куда мы идем, не знает. Что такое совершенство, не знает. Что такое абсолютная истина, не знает. Ничего не знает. Тем не менее, очень авторитетно нас убеждает во всем, что он думает. Любая мысль кажется нам очень важной. Нет. Для этого даются священные книги человеку. Чтобы не додумывал эту жизнь, а знал точно. Знал от Творца. От изначального источника всего, с чего все начиналось. Мы должны знать, зачем сотворен этот мир. Не мы же творили его. Так вот мы должны знать этот план, эту задачу. Из священных книг только. И больше нет другого источника. Это называется запредельное знание, трансцендентное знание или апаурушея, сверхчеловеческое знание. Это священные писания, которые имеют также пророчество на будущее, объясняют прошлое и настоящее.
То есть духовная практика — это, можно сказать, работа не со своим умом.
Это работа с контролем ума. Ты правильно сказала, что с умом мы работаем. Это работа с умом, но другая. Контроль ума необходим. Когда ум останавливается, только тогда мы сможем увидеть вещи, как они есть на самом деле. Как ветер затихает, и тогда озеро отражает все, как оно есть на самом деле. Ветер желаний материальных. Это в уме все происходит. Возбужденный ум, сбитый с толку ум, невежественный ум. Как он может знать что-то или видеть что-то? Лишь когда ум спокоен, остановлен, только тогда человек увидит вещи, как они есть на самом деле.
У нас Юлия спрашивает, почему гнев проявляется там, где не нужно, а в тех ситуациях, где он нужен, почему-то не возникает?
А где он нужен?
Ну, из моих наблюдений, это сейчас будет мое мнение, когда, допустим, я что-то неправильно делаю, мне кажется, что мама должна как-то на меня отреагировать. Может быть, это имеется в виду, когда... Нужно с добротой
отнестись. Вопрос не очень понятный, поэтому как на него ответить? Не очень понятно.
Так, сейчас еще вопросы. Мне кажется, сейчас очень многие находятся в этом состоянии, как у нас не все. Просыпаюсь каждый день около часу дня, нет желания жить и просыпаться, апатия и неопределенность.
Понятно, откуда возьмется энергия, если вы просыпаетесь в час дня. Вы просто тратите понапрасну свою жизнь, поэтому чувствуете себя плохо. Ну, теряете энергию. Я не знаю, сможете ли вы преодолеть в этом состоянии себя и встать, скажем, в 4 часа утра или в 5 утра. Но если вы просто встанете в это время и прочитаете один круг мантры, вся ваша жизнь изменится. Это вопрос вашего желания. Если вы искренне желаете, все перед вами. У вас есть все возможности. Если будете лениться и указывать на какие-то аргументы и причины, ну, проживите жизнь напрасно, выбирайте. Но вам же плохо. Зачем так жить? Зачем так жить? Зачем себе вредить? Зачем вы так обидчивы и так упрямы? Упрямство — это плохое качество. Это глупость. Но есть такое выражение, как ослиное упрямство. Не будьте таким человеком. Найдите в себе силы. Если вы человек, искренний человек, ищущий человек, а вы, конечно же, ищущий человек. Иначе вы не задавали эти вопросы. Просто вы сейчас несчастный человек. Но, пожалуйста, не жалейте себя. Пока будете жалеть себя, вы ослабнете. Не жалейте. Встаньте вовремя. Сделайте омовение. Найдите в себе силы. Хоть раз в жизни почувствуйте, что такое духовная жизнь.
Прям хочется на этом моменте завершить эфир, но у нас есть еще вопросы. Прежде чем я задам следующий вопрос, хочу сказать вам огромное спасибо за сегодняшний эфир. Я вижу, как люди благодарят вас здесь в комментариях за сегодняшний эфир, просят его сохранить. Эфир будет сохранен на этой страничке. Также эту страничку Александра Геннадьевича ведут его ученики. Если вы хотите приобрести книгу, о которой говорил Александр Геннадьевич сегодня, «Бхагавад-гиту», или также нам часто пишут вопросы, а где же приобрести книги, вы просто напишите нам в директ, из какого вы города, какую книгу вы хотите приобрести. И в зависимости от того, на какой вы локации, мы скажем вам адрес, где же продаются книги. Или, возможно, мы просто вышлем вам их почтой. И последний вопрос, потому что у нас остается мало времени. Огромное вам спасибо за сегодняшний эфир. И как найти духовного учителя? И берете ли вы учеников?
Духовного учителя найти, я не знаю, есть ли такой каталог с духовными учителями? Не знаю, выпущен или нет. Его ищут в сердце. Сначала найдите в сердце духовного учителя. Пожелайте в сердце. А высшие силы сведут вас. Это закон. Если вы желаете искренней духовной жизни, вы обязательно получите эту возможность. Обязательно. Нет таких случаев, чтобы человек не получал возможность духовной жизни, если искренне желает этого. Поэтому там в сердце вы найдете ответ. Да, я, конечно, я принимаю учеников, но у меня есть свои условия. Я не принимаю всех подряд, потому что ученик должен тоже быть квалифицирован. Это отдельная тема. Квалификация ученика должна быть. Должен уметь следовать некоторым правилам. Например, рано подниматься утром и повторять мантру. Обязательное условие.
Можно быть человеком какой-то, там, не знаю, быть в исламе и быть вашим учеником.
В каком-то смысле можно учиться ведическому знанию, но если вы в исламе находитесь, я не знаю, как вы будете повторять мантру, ведь там другие молитвы. Mm-hmm. Если исламом, если ваши наставники ислама вам как бы благословят вас, я думаю, это возможно будет. В другом случае может быть конфликт, нет, нехорошо. Вас посчитают вероотступником. Но если имам или ваши наставники духовные благословят вас, то я не вижу препятствий.
Я вижу очень много вопросов именно о квалификации учеников и как стать вашим учеником. Мне кажется, что у нас осталось совсем пару минут, и, возможно, следующая наша встреча и будет основана на квалификации ученика, как одна из тем, почему бы и нет. Такие эфиры будут проходить раз в несколько месяцев, где подписчики вашего Инстаграма будут задавать вопросы, которые у них назревают за время, что они на вас подписаны. Здесь идут слова благодарности, слова благодарности. Что-то у меня у самой из головы вылетело, что я хотела спросить. Сейчас поищу, может быть, что-то есть еще. Люди пишут, что они готовы любую квалификацию приобрести, чтобы стать вашими учениками. А, вот, вспомнила, был выше вопрос, но я уже его не найду, что вот если слушаешь постоянно лекции духовных учителей, но у тебя нет прям вот официального духовного учителя, можно ли сказать, что ты занимаешься духовной практикой, или это еще не то?
Слушание — это начало духовной практики. Слушание о Боге и душе — это уже начало духовной практики. Вы уже начали mm-hmm. процесс.
Ну, уже хорошо получается, что то, что сейчас нас слушают 430 человек, они занимаются духовной практикой?
Да.
Ух. Спасибо. Это очень радостно. Здесь пишут, как быть смиренной, но не позволять собой пользоваться. Смирение и уважение к старшим — это первое главное условие. Про смирение все-таки много вопросов еще есть.
Есть правило древнее. Никогда не позволяйте никому себя эксплуатировать.